Глава 5. Я открыл глаза и тут же закрыл обратно. Ощущение было такое, как будто мне туда песка насыпали. А еще в рот залез кто-то, и там потоптался, потом наблевал и нагадил, а затем там же и умер.
«Воды!»
— прохрипел я. «Очнулся!» — тут же нарисовался Эрик с голым торсом и повязками на пузе, груди, плечах и ногах. Он был весь перевязан, как мумия, кроме головы. Лысина блестела, целая и невредимая, как всегда. Глаза улыбались. Он протянул мне стакан. Я вытянул руку, но она дрожала так, что взять стакан я не смог. Тень, увидев это, поднес воду прямо ко рту. С жадностью, выпив до дна, я удовлетворенно откинулся на подушку. Тело ломило, чувствовалась усталость, но вообще я ожидал худшего. «Где мои вещи?» С ужасом я понял, что лежу голый. «Но где тогда медальон инквизитора?»
«Не волнуйся, я проследил. Все на месте».
Эрик выделил слово «все» голосом. Он приоткрыл сундук, стоящий рядом с койкой. Я увидел лежащую внутри грязную окровавленную одежду, а тень запустил внутрь руку и вытащил черный жетон. Показал его мне, а затем быстро вернул обратно. С облегчением я откинулся назад на подушке и невесело улыбнулся. Представил, как Эрик с распоротым пузом, как всегда, следит за тем, чтобы у меня ничего не пропало. И, скорее всего, именно так все и было.
«Как обстановка?»
— уточнил я.
«Местных разогнали», —
охотно ответил сержант.
«Командование в шоке. Тебя ведь это интересует?»
«Да. Что там, майор?»
«Хм, я же говорю, командование в шоке», — хмыкнул Эрик. «Майор в первую очередь».
«Тебя расспрашивали?»
«Ну да»,
— улыбнулся тень.
«Ты издеваешься?»
— вспылил я в ответ, зная характер своего друга.
«Что ты им сказал?»
«Сказал, что курсант отрезал демону голову обычным боевым ножом».
Я открыл рот, чтобы заорать, но увидел в его глазах еле сдерживаемый смех.
«Подколол, признаю».
Тень не сдержался и громко захохотал. Отсмеявшись, он тут же посерьезнел.
«Я сказал им, что был не в состоянии наблюдать за дракой».
Он указал на свой живот.
«Но сказал, что мне показалось, что инквизитор завалил демона. Только, похоже, они мне не сильно поверили, так как в том состоянии, в каком они нашли инквизитора, ему было бы очень проблематично отпилить демону голову. Боюсь, тебе будут вопросы».
«Как сам?»
Я кивнул на повязки.
«Да лучше всех»,
ухмыльнулся сержант.
«Я же тень, на мне все как на собаке заживает. Ну или над одаренным, ха-ха».
И он был прав. Ускоренная по сравнению с обычными людьми регенерация одаренных частично передавалась и их тени. Так что даже при наихудшем раскладе, примерно через неделю, у Эрика от страшной раны останется лишь очередной свежий шрам. Еще один плюсик для того, чтобы стремиться в тени. Полог палатки откинулся, и быстрым шагом внутрь зашел майор Кортес.
«Картер, вон!»
— кивнул он первому сержанту. Эрик демонстративно уставился на меня, не торопился выполнять приказ. Я кивнул, и тень абсолютно не спеша накинул халат, улыбнулся на штабу и вышел из палатки. Я прямо слышал, как у майора заскрежетали зубы, но возразить ему было нечего. Майор Антонио Кортес происходил из линии де Мендеса. Человек из линии, лишенный дара. Учитывая шансы, именно так и происходило в большинстве случаев. Таких людей было много, и они были одними из самых неприятных личностей. Вселенская лотерея не дала им дара, в то время как некоторые его родственники этот дар имели. Эти же родственники не дали Кортесу титула, так как человеку без дара титул был не положен даже при достойном происхождении. Единственной привилегией таких людей была приподнятая относительно обычных простолюдинов планка воинских званий в имперской армии. Если у неродовитого потолком являлось звание капитана, то неодаренный из линии мог рассчитывать на звание подполковника. Также в зависимости от знатности, положения и богатства таким людям иногда перепадал эссенс от щедрот линии. В случае с Энрико Кортесом патриархи линии не посчитали это целесообразным. Равно как и помочь в карьере. Майор никак не становился подполковником уже с десяток лет точно. Как правило, такие люди, мягко говоря, не очень жаловали одаренных, если они каким-то образом попадали к ним в подчинение. Обычно это было невозможно, по ряду очевидных причин, но со мной Кортесу повезло. Одаренный без рода и племени, еще и не инициированный, да это просто праздник какой-то.
«Ноунейм, какого хаоса там произошло?»
«Господин майор, сэр!»
— начал я. «Мирно! Встань, когда с командиром полка разговариваешь!» Внезапно вызверился майор. «Ну надо же, он уже командир полка! А ведь это далеко не так. Неодаренный не может командовать гвардейским полком. Он всего лишь в Рио. Но напоминать ему об этом сейчас, пожалуй, не стоит. Да и команду смирно в помещениях с больными не подают. Не по уставу это и просто не по совести, майору ли не знать. Что это за муха его укусила?» Я осторожно слез с кровати и выпрямился. Слабость никуда не ушла, но здоровое тренированное тело быстро приходило в норму. Поразительно быстро, как мне показалось. Нет, я и раньше был особенным, но после битвы с демоном в организме что-то еще перенастроилось. Например, мелкие порезы за несколько часов уже исчезли без следа.
«Виноват, господин майор! Что именно вас интересует?»
«Все!» Сам Кортес уселся на табуретку. «От начала до конца!»
«Я и первый сержант Картер прибыли на место боя инквизитора с... демоном, в которого превратился командир 134-го гвардейского полка полковник фон Шагер».
«В демона?» — скривился Кортес. «С чего ты взял?»
«Так называется подпространственная сущность. Обязательный курс демонологии».
«Я знаю классификацию. Не умничай, ноунейм!» — оборвал меня майор. «Почему ты решил, что это бывший барон?»
«Ну, это же очевидно!»
— пожал я плечами. Кортес рассерженно засопел, но промолчал. «Дальше!» — кивнул он.
«Увидев, что демон сражается с инквизитором Хокусом, мы осуществили огневую поддержку из личного оружия. Огонь лазганов против этой сущности оказался полностью неэффективным».
Я замолчал, ожидая наводящих вопросов.
«Дальше!»
— махнул рукой майор.
«А дальше?»
— я задумался, так как придумать достоверное объяснение случившемуся так и не успел.
«Инквизитор применил свою способность энергетический разряд, заставив демона защищаться. Затем с помощью императора активировал свой меч и отрубил сущности голову, проткнув перед этим его туловище. Однако, будучи уже обезглавленным, демон подмял под себя инквизитора и нанес ему повреждения, несовместимые с жизнью».
Кортес угрюмо смотрел на меня, раздумывая. Видимо, он пытался найти нестыковки в моем рассказе. И, как по мне, он думал слишком долго. Вся моя история была весьма неправдоподобна. «То есть ты утверждаешь, что уже безголовая сущность нанесла такие повреждения инквизитору из Ордена Войны?»
«Так точно, утверждаю»,
— кивнул я. «Ноунейм, ты меня за кого? За дурака держишь?» Его раздражение вот-вот должно было выплеснуться наружу.
«Никак нет, господин майор, сэр!»
Отчеканил я и даже чуть вытянулся, чтобы более соответствовать положению смирно.
«Как безголовое существо может кого-то убить?»
Внезапно заорал Кортес. «Сдают нервы у человека, и я его где-то понимаю. На далекой планете, потеряв половину полка, командир превратился в демона, и пути отступления не очевидны. С другой стороны, ты же всегда хотел получить полк, так наслаждайся, хаос тебя подери!» Я невольно улыбнулся.
«А вы, господин майор, много демонов на своем веку повидали?»
«Что?» — побагровел Кортес. Нужно было бы заткнуться, однако я не удержался.
«Я был там и видел. Все было так, как я говорю, сэр!»
Майор вскочил на ноги. Он прямо пылал яростным негодованием. Но из-за моих 192 сантиметров ему пришлось смотреть на меня снизу вверх. Взгляд его бегал по окружающим предметам и вещам.
«Меч инквизитора!»
Он ткнул пальцем в ножны, которые висели на спинке кровати.
«По какому праву ты забрала его себе?»
Я пожал плечами. Дело в том, что я почти совсем уже успокоился, и мне почему-то стало смешно. Затем без малейшего перерыва накатило чувство внезапной злобы. Этот маленький наглый человечишка смеет что-то говорить мне? Кортес как раз вернул свой взгляд на мое лицо и рефлекторно сделал шаг назад. Он побледнел и выглядел испуганным. «Что за черт? Пузырь! Где мой пузырь?» Я почувствовал уже знакомое спокойствие, которое наступало, как только отгораживался от мира. Злость ушла, сердце забилось ровно. Могу поклясться, что видел, как какое-то темное облако отпрыгнуло от меня прочь.
«Это подарок, сэр! Подарок от друга, если вы знаете значение этого слова, сэр!»
Кортес смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Его раздражение куда-то испарилось, страха также уже не было. Он выглядел задумчивым и настороженным. «Принимается. Оставь его себе. «Выздоравливай, ноунейм!»
Майор развернулся и быстро вышел из палатки. Как-то странно у него настроение поменялось. Откинулся полок, и внутрь заглянул Эрик.
«А чего Кортес так быстро убежал? Ты что ему тут наговорил?»
«Да ничего особенного», — пожал я плечами. «Рассказал, как дело было». Сержант пристально на меня посмотрел, но промолчал.
«Там к тебе еще один посетитель».
«Кого еще хаос принес?» — буркнул я.
«Я все слышу, ноунейм!»
Полок палатки откинулся, и внутрь зашел улыбающийся прайм-лейтенант Тарнавский.
«Господин прайм-лейтенант! Можно еще раз вставать не буду, поскольку больной?»
Я как раз улегся обратно, мне так хорошо и комфортно.
«Ха-ха-ха! Ты совсем тупой, курсант!» — заржал прайм. «Это санчасть, лежи уж, оттопыривайся!»
«Как самочувствие?»
«Слышал, у одаренных все очень быстро заживает. А у личинок одаренных так же?»
Я пожал плечами.
«Ну, получше, чем у вас, людишек!»
Прошипел я в шутку. Алексей снова рассмеялся. Все-таки комфортно мне с этим долговязым раздолбаем. Хоть он и был почти в два раза старше, но его энергия и юмор всегда поднимали настроение. А еще подкупала вера в собственные силы и абсолютное отсутствие зависти к другим.
«Как обстановка за бортом?»
— спросил я у визитера.
«Местные разбежались, как тараканы. Крепость мы зачистили. Сбежать успели немногие. Порядка 10 000 полегло тут. Из них 2/3 приговорил барон. Да, остальные так перепугались, что бежали, только пятки сверкали. Побросали технику и оружие, вот только все их корабли, не участвовавшие в орбитальном бое, ушли из системы. Только что парламентеры прикатили. Похоже, условия сдачи оговаривать будут. Раскаиваются. Говорят, хаос попутал. Вот только, на мой взгляд, никаким хаосом тут и не пахнет. Просто дебилам-руководителям соседи в уши нассали. Мол, империя разваливается. Время организовывать независимое образование. И сразу будем жить лучше. Предполагаю, что к этим соседям уже летят несколько регулярных полков». Они, несомненно, сделают жизнь еще лучше, еще веселее.
«Что с полком? С личным составом?»
«Да жопа полная», — скривился Алексей. «Больше половины людей угробили. Считай, 1-го и 4-го батальонов нет. 2-й и 3-й еще более-менее, но без барона. Кортес не защитит. Сдается мне, 134-й гвардейский приказал долго жить. Очень жаль. 5 лет я здесь».
«Ну, может, нового командира назначат? Да укомплектуют», — предположил я.
Прайм хмыкнул. «Одаренные, хаос их дери!» Он прервался. «Извини, Антон, ничего личного. Так вот, пехотный полк, хоть и гвардейский, далеко не лучшее место для карьеры одаренного. Тут нужно призвание иметь и страсть, как у нашего барона было. Разве что штрафника какого пришлют, алкаша или труса». Но прежним 134-й уже не будет, уж поверь мне.
«Как-то это грустно», — заметил я. Алексей кивнул.
«И не говори. Но я, собственно, зачем пришел? Маккой убывает через 3 дня, так что если хочешь успеть попасть на борт, лучше поторопиться».
Я удивился и внимательно посмотрел на Прайма. «А с чего вы решили, что я собираюсь улетать?»
Тарнавский ухмыльнулся и склонил голову в бок, смотря на меня мало снисходительно. «Есть такое понятие, курсант, называется логика. Ее в ваших академиях не проходили, что ли?»
«Проходили, конечно»,
— улыбнулся я.
«Ну вот, барон превратился в неведомую хрень. Инквизитор отошел в лучший мир. Наша старая корыта утонула в местном океане. Так что тебе пора возвращаться в свою бурсу. Надеть парадную форму и с девчонками по углам зажиматься».
Я усмехнулся шире. В углу заржал Эрик. Прайм обернулся к нему.
«А тебе, первый сержант, хоть перепадает женского внимания? Или ты только за драгоценным телом одаренного присматриваешь, да за презервативами для него бегаешь? Самого-то с поводка спускают?»
«У меня все хорошо, господин прайм-лейтенант, сэр. Я все успеваю», — ответил Эрик, с трудом прекращая смеяться.
«Ха, везуха!» — хохотнул Тарнавский. «Кстати, я составлю вам компанию».
«Покинете полк?»
— удивился я.
«Да, это была моя последняя компания. Батя, да обретет душа его спокойствие в лучшем из миров, успел подписать представление. Меня принимают кандидатом в космодесы. Лечу в учебный лагерь на цитадель».
Я невольно скривился. Космический десант – элита имперской армии. Чтобы туда попасть простолюдину, кандидат должен быть исключительным воином. Обычно туда принимают неодаренных из линий. Да и некоторые одаренные не считают зазорным пополнить ряды имперского космодесанта. И да, я уверен, что Алексей Тарнавский стал бы достойным космодесантником. Он бы точно прошел весь нелегкий путь в учебном лагере. У Прайма, правда, отобрали бы офицерское звание, понизив до сержанта, и карьеру пришлось бы строить заново. Но это обычная практика. И Тарнавский это временное понижение, безусловно, преодолел бы. Вот только одно «но». Космодесантники не были людьми на эссенсе, в общепринятом смысле. Но для внесения в организм необходимых физических изменений эссенс был все-таки необходим. Без этого тело не выдержало бы перестроения. Болезненный процесс, и так длившийся несколько месяцев, без систематического употребления эссенса приводил к неминуемой гибели, а без перестроения тела нельзя было стать космодесантником. Способность переносить запредельные нагрузки, носить тяжеленную броню и при этом эффективно воевать, потрясающей точность и быстрая реакция – все это отличало космодесантника от обычного человека. Нет эссенса, нет пополнения космодесанта и точка. А парадайза больше нет. И будущее космодесанта под большим вопросом.
«Ты не рад за меня, курсант?»
– удивился Алексей, глядя на мое изменившееся лицо. Но через секунду привычная легкая улыбка вернулась на лицо Прайма.
«Опасаешься, что я надеру кому-то задницу, несмотря на его дар?» «Правильно опасаешься. Так все и будет».
«Да что-то прихватило. Извините, господин прайм-лейтенант». Я поморщился, изображая боль и скрывая неловкость.
«Да, без проблем, ноунейм».
Прайм-лейтенант встал на ноги.
«Сегодня еще можешь поваляться. А вот завтра уже нужно начинать двигаться, чтобы не остаться на этой мерзкой планете. Бывай».
Он кивнул мне и Эрику.
«Сэр?»
— кивнул первый сержант.
«Спасибо, что зашли!»
— сказал я. Прайм подмигнул и вышел из палатки. Эрик подошел к выходу и выглянул наружу. Осмотрелся, но больше посетителей не было. Плотно запахнув полог, он подошел к моей кровати и уселся на табуретку.
«Что дальше, Антоха?»
«Нужно улетать отсюда. Так мне советовал перед смертью Хокус. А еще он велел найти инквизитора из Ордена Войны».
«Ха!» — хмыкнул тень. «Сложная задачка. Ты много инквизиторов из этого ордена видел?»
Я задумался. Собственно, я вообще только 4 инквизиторов в жизни видел. Первый меня выявил, 3 в академии, они менялись раз в 5 лет по контракту. И да, Хокус был единственный из Ордена Войны.
«А то ж», — поднял вверх палец Эрик, «потому что они обычно не штаны в тылу просиживают, а в самой жопе дерьмо подчищают».
«Ну, значит, нам нужно попасть в эту самую жопу». Я еще раз пожал плечами. «Только сначала все-таки в академию нужно заглянуть. Поставить отметку о прохождении практики и выпуститься, наконец».